Итак, первое послание апостола Павла Фессалоникийцам мы читаем с 8 по 10 стихи 1 главы. Первая глава первого послания апостола Павла Фессалоникийцам. «Ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахае, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать, ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Удивительный текст Священного Писания. В чем именно? Смотрите, «ибо от вас пронеслось слово». Не просто слух дошел до нас, а пронеслось слово. А дальше он говорит, «и во всяком месте прошла слава о вере вашей». Вы заметили, что в русской Библии слово «слава» написано курсивом. Этого слова нету в подлиннике. Но когда переводили этот текст Писания с греческого языка, это слово добавлено для того, чтобы в действительности не просто, как сказано в других переводах, и в английском, и в украинском сказано, прошла вера ваша, но чтобы для нашего лучшего понимания, в чем заключается вера этих людей, так вот здесь говорится, что это слава, слава. Что это за церковь? И при том, что это за слово, пронеслось слово, слово Господне. Это очень важно, милые мои. Так вот, для нас очень важно сегодня, живущих 2000 лет после написания этого текста, нам нужно сегодня обратить самое серьезное внимание на то, как Бог смотрит на качество церкви, на поступки и действия людей, обратившихся к Богу. Потому что для Бога не безразлично, какое слово несет церковь и какие слова, какие вести идут от той или иной церкви. Почему? Потому что это слава церкви в конечном итоге. Так вот, какое слово сегодня проносится по другим местам от той или иной церкви? Слово Господне или же нечто другое? Я хочу сказать, что сегодня очень часто то, что проносится от той или иной церкви, очень часто это не Слово Господне. Все, что угодно, но только не Слово Господне. Я себе, когда размышляю над этим текстом, я думаю, Павел, Силуан и Тимофей, неужели в сравнении с современными церквами, современными лидерами церквей, неужели вы были настолько глупы и настолько неразумны, что в вашем написании этого послания нет ни единой характерной черты современных церквей, то есть тех вестей, которые сегодня разносятся от той или иной церкви? Почему так? Почему Слово Господне больше не является славой современной церкви? Почему вечно живое и неприходящее Слово больше не является самой великой ценностью для современных церквей. Я думаю, что не нужно иметь пядей во лбу для того, чтобы увидеть огромную разницу между тем, что когда-то проносилось, и то, что сегодня проносится. Смотрите, какая сегодня церковь? О, сегодня люди придают очень огромное значение названию церкви, как будто бы духовность церкви, и Бог смотрит на название церкви, а не на ее действия и не на ее духовную жизнь. О, наша церковь, библейская церковь, это не то, что ваша церковь. О, наша церковь – это миссионерская церковь, как будто бы от того, что ее назвали миссионерской, что-то поменялось. Нету. О, наша церковь – это церковь полного Евангелия, это не то, что ваша церковь. Так вот, сегодня совершенно другие критерии. Сегодня критерии церкви – сколько у нее членов, сколько хоров, сколько оркестров. Я помню, один брат выступал и говорил, разве можно назвать церковь церковью, если в ней нету хора? Как видите, критерии полностью поменялись. Совершенно не те критерии, которые говорит Господь через апостола Павла. Так вот, что сегодня делает церковь? Какие классы, какие лагеря, какие мероприятия, а есть ли спортивные залы для молодежи, а есть ли там другие какие-то организации, а есть ли в ней исцеление, а есть ли в ней дар иных языков. Но куда бы ни пошли члены Фессалоникийской церкви, заметьте, что веяло, чем веяло от них. От них шла слава, Слово Господне. Вот что они несли, дорогие мои. Так вот, куда бы они ни шли, они открыто, четко и громогласно, безбоязненно несли Слово Божие, Слово Господне. Павел, как ты знаешь, Бог дает определение. В чем заключается, первое, в чем заключается их слава? В обращении к Богу. Их обращение к Богу – это есть характерная черта истинной и Божьей веры. Откуда это видно? 9 стих, начало 9 стиха. «Ибо они сами сказывают о нас, какой вход мы имели к вам, и как вы обратились к Богу». Вот это первая характерная черта. От кого они приняли это слово? Дорогие мои, это серьезно, мы должны обратить самое серьезное внимание. От кого фессалоникийцы приняли Слово Божие? Что это были за знаменитые евангелисты? Что-то были за проповедники, что по всему городу Фессалоника были развешаны афиши, что к нам приезжают знаменитые, известные проповедники, миссионеры, с которыми говорил сам Господь, который был один из них, был восхищен в рай до третьего неба и слышал неизреченные слова, и он придет в Фессалонику, и он будет нам рассказывать, как он ходил там в раю с Петром вместе, как Петр ему показывал различные отделения, где-то находятся. Ни единого слова об этом нету. Кто приехал в Фессалонику, опозоренный, опозоренный, избитый, израненный, выгнанный из города Филипп? Так вот, это болезнь современных христиан. Вот это мания величия, мания, чтобы создать о себе какой-то имидж, что это не просто там кто-то откуда-то, а это человек, который в действительности знает себе цену. Вот он приехал. Так вот, От кого ты покаялся? О, я покаялся не просто от какого-то проповедничка или неизвестного пастыря. Я покаялся от знаменитого евангелиста. Так что вы не путайте меня с теми людьми. Так вот, вы от Павла покаялись. А кто такой Павел? А я от Аполлоса. А другие говорят, что вы, Павел, Аполлос, тычете сюда? А я покаялся, я от самого Петра. А я от самого Господа Иисуса Христа. Поэтому молчите. Я помню, когда мы ехали в Америку, мы 3 месяца жили в лагере недалеко от Рима. И там одна сестра у нас ходила, ее муж, я не знаю, сколько он там, пару месяцев сидел. Она говорит, что за Слово Божие. Я не буду утверждать, может быть, так и есть. Но как только где-то собираются там и начинают о чем-то рассуждать, она подходит, достает фотографию и говорит, так, хорошо, кто из вас сидел? А вот посмотрите на эту фотографию, это мой муж, поэтому вы молчите. Вот оно, мания, величие. А где вы принимали крещение? Я помню, у нас там, в нашей области, в Бахчисарайской церкви была баптистерия, она была во дворе. О, вы в баптистерии, вы в помойной яме принимали крещение. А мы в море принимали. А что это значит море? А мы в Иордане принимали, там, где Христос принимал. О, это ценно, правда? Мания величия. Так вот, кому поверили фессалоникийцы? Поруганным, опозоренным евангелистам. Смотрите, 2 глава, 13 стих. Мы потом еще будем говорить. «Посему и мы непрестанно благодарим Слово, что, принявши от нас слышанное Слово Божие, вы приняли его не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно и есть поистине, которое и действует в вас, верующих». Вот он, признак истинной церкви. Слово, которое они слышали, приняли, и оно действует в этой церкви. И они живут этим Словом. И эти люди, посмотрите, прежде бывшие пострадавшие, поруганные в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовестие с великим подвигом. Вот оно. Итак, чтобы понять нам эту фразу, что фессалоникийцы обратились к Богу, мы должны понять экономическое, и социальное, и религиозное, и политическую ситуацию того времени, рабство. Глубочайшая пропасть между сословиями людей. Множество мифологических греческих богов. Греция – это Фессалоники, это Греция. Это действительно, этих богов у них было столько, что эти боги только знали, что они друг с другом дрались, воевали за сферу влияния. И этим мифическим богам им никакого дела не было до проблем человеческих. Так вот, о том, чтобы иметь общение с этими богами, не могло даже быть и речи. И вдруг приходит Павел и дерзает с дерзновением, говорит им о едином великом Боге, сотворившем небо и землю, берет, открывает Писание и говорит, что все эти боги ваши, которым вы служили, это мифические, это пустое место. Нету, есть единый Бог, который сотворил небо и землю, владыка и творец, и который кровно заинтересован в вас, людях. Ему не безразлично состояние действий и поступки людей. Почему? Потому что Он возлюбил этот мир. Он любит грешника. Он желает спасения грешному человечеству. И для этого Он отдал Своего Единородного Сына. И я вам проповедую уже об этом Сыне, который был, которого распяли, и который теперь одесную Отца Своего Небесного. Он ходатай за нас. Вот что они услышали. Приход Мессии уже осуществился, и вот вам доказательства. О, Павел, ты разве был свидетелем, как его распинали? Нет. Павел, а ты был свидетелем, как он воскрес? Нет, Павел говорит. Хорошо, ты был свидетелем, когда он являлся после своего воскресения? Нет, Павел говорит, я не был свидетелем. Так откуда ты знаешь? 17 глава Деяний святых апостолов. Вот откуда я знаю Слово Божие. Это единый авторитет, на который я ссылаюсь, и я вам проповедую Слово. Не басни какие-то рассказываю, я вам говорю Слово. А в Слове Божьем написано, Павел читал Евангелие Матфея, Евангелие Луки или Марка или Иоанна, Павел читал Ветхий Завет, Павел читал пророкам, и на основании пророков он показал, что этот Мессия, который я вам проповедую, это тот Мессия, о котором говорили пророки. А там есть написано, что он будет распят, убит, что он будет погребен, что он в третий день воскреснет, и что он будет вознесен. И они поверили. Почему они обратились к Богу? Да потому что они увидели, они услышали, Павел им проповедовал того Бога, какого, который является виновником нашего спасения. Ибо так возлюбил Бог мир. Вот он, кто является виновником нашего спасения. И не только. Все Писание говорит о нем. Помните, как сказал наш Спаситель? Исследуйте Писание, ибо оно говорит о мне. Так вот, прямо, косвенно, в переносном ли смысле, или же в прообразах, но все Писание о нем. Для чего он приходил? Человечество погрязло во грехах. Человечество дальше и дальше порезало в этих грехах. Так вот, они признали свою полную и абсолютную греховность. Они признали свою неспособность жить в соответствии с требованием этого единого, вечного, святого Бога. И поэтому они обратились к Богу, как мы тут прочитали. Они признали свою греховность. И это слава церкви? Да, именно в этом слава церкви. Почему? Потому что своей верой, своим обращением к Богу они признали авторитет священного Писания. Помните, говорил Авраам этому человеку, мучившему в аду, у них есть Моисей и пророки, пусть слушают. Итак, их обращение было результатом живой истинной вере, и это слава церкви. Почему? Потому что без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал. Так пишет нам Священное Писание. Вот это слава Богу. Доверяя Богу, милые мои, вы приумножаете славу Богу, и тем более свою славу. Кому? Ангелы ликивы. Небо торжествует. Что случилось? По какому случаю на небе торжество? А вот один человек, это было в древности, по имени Иов, он своими речами и своей верой потряс небо. Слушайте, что он говорит, когда он все потерял. Он говорит, наг я вышел из чрева матери, наг я отойду, да будет имя Божие какое? благословенный, прославлен. Вот оно. Чем больше вы доверяете Богу, тем больше слава возносится, тем больше небо ликует и ангелы торжествуют. Он говорит, да неужели мы добры будем принимать, а злого не будем? Мы своими речами можем приводить в движение небо. Смотрите, этот же человек говорит, вот он убивает меня, а я буду надеяться. Мои глаза, не глаза другого, увидят его. Я знаю, Искупитель мой жив. А вот трое юношей, это уже намного позже, чем говорил этот человек. Они стоят перед одним могущественным царем, перед которым вся эта тысячная толпа, находящаяся на этом поле, они трепещут, они готовы лизать прах в ног его. И когда он сказал, что если музыка зазвучит, трубы и все, вы должны падши поклониться этому идолу. Я убежден, что это был идол, это была статуя самого Навуходоносора. А трое юношей что сказали? Нет. Он в ярости своей приказал 7 раз сильнее разжечь печь. А что они говорят? Они говорят, царь, да будет тебе известно, Бог наш, которому мы служим, Он силен нас избавить от этой печи. А если даже и не так, мы этого не сделаем. Мимо, вот оно, обращение к Богу, доверие Богу. В этом слава церкви, слава наша, когда мы осознаем свою абсолютную грешность, беспомощность, свою слабость, но мы доверяем Богу абсолютно во всем, и в этом слава. Она пронеслась. Вот оно, греческие боги мертвы, их нету. Как бы вы ни кричали, помните, говорит пророк, кричите сильней, они себя ножами колют, режут, кровь льется. А пророк говорит, может, они уснули там, у них, может быть, целую ночь там занятия были какие-то, им сейчас спать хочется. Кричите, орите сильней. Не помогло, потому что их нету. Их не существует. Существует единый живой Бог, Владыка. И этому единому живому Богу, Вседержителю, обратились верующие в городе Фессалоники. Именно Он, а не мифический Бог, сотворил небо и землю. Именно Он от одной крови создал весь род человеческий. Для какой цели Он создал весь род человеческий? Чтобы они искали Бога, там написано. И поэтому фессалоникийцы нашли Бога, они обратились к Господу. Следующее, на что я хочу обратить ваше самое серьезное внимание, что произошло, когда они обратились к Богу? Произошел полный разрыв с прошлым. Почему они обратились к Богу? И 9 стих. «И как вы обратились к Богу, откуда? От идолов». Все. Обращение к Богу – это означает полный разрыв. Все мосты сожжены. Назад хода нету. Есть только один путь – путь к Господу. Путь служения Богу. Назад хода нету. Вот она причина обращения. Если бы не Бог, никто никогда бы, нигде бы не смог бы отвертеться, освободиться от идолов, от греховной жизни. Мы не знаем, что это были за идолы в городе Фессалоники, мы не знаем. Ясно только одно, что эти люди, они были порабощены этими идолами. Идолы – это были их прежние хозяева, их жизни, кому они служили. Как вы думаете, а почему они раньше не обратились к Богу? Почему они раньше не оставили идолов? Почему они раньше не имели этого желания? Почему такая последовательность? Вначале Бог, а потом свобода. мы никогда не поймем сущности спасения, дорогие мои, если мы не поймем одной очень важной существенной истины, если мы не поймем сущности нашей падшей греховной природы. Дорогие, сколько грехов сделал Адам с Евой в раю? Один грех. И этого греха было достаточно. Бог сказал, в день, который вкусишь, смертью умрешь. Один грех. И смерть вошла не только физическая, они умерли духовно для Бога. Мы были мертвы духовно. Один грех. Вас это не потрясает? Сколько согрешений допустил когда-то Геезий, когда на него вошла эта проказа, которую имел когда-то Нееман? За какой-то поступок один. Так вот, сколько согрешений допустил Анания и Сапфира, когда они пали мертвые перед Петром? Одно согрешение. Дорогие мои, если один грех способен сделать нас мертвыми, то послушайте, наших грехов больше, чем волос на голове. Наших грехов больше. Послушайте, не пытайтесь сосчитать свои согрешения и свои грехи. Кто может измерить нашу удаленность от Бога? Бог говорит, посмотрите на глубину рва, из которого вы извлечены. Вы никогда не увидите дна этого рва. Сегодня астрономы, они могут измерить любое расстояние от звезды к звезде, от Земли к планетам. Но кто может измерить нашу удаленность от Бога, на которой мы были удалены, как грешные люди? Кто может измерить глубину нашего падения, нашего состояния? Мы были абсолютно ни к чему непригодны. В результате грехопадения, в результате греховности нашей природы, наша природа настолько изменилась, что мы никогда бы не смогли бы измениться, освободиться от наших грехов. И знаете почему? Потому что у нас даже желания никогда не было измениться. Никто не мыслит о Боге, никто не ищет Бога. Вот в чем проблема. А посему, дорогие мои, не пытайтесь сосчитать свои грехи. Нужно идти к Богу, и Бог освободит. И потому, когда люди утверждают свободную волю, когда люди в действительности начинают говорить о воле грешного человека, то это звучит как насмешка, как кощунство. Неужели человек в действительности так плох? Неужели только есть один путь? Вы знаете, как трудно согласиться с Божьим определением. Фессалоникийцы поверили в свою абсолютную греховность, свою неспособность освободиться от греха. А теперь послушайте, что говорят современные богословы. Я имею вот такие брошюрки, которые были изданы в Одессе, и там один богослов, начинающим христианам, уверующим, пишет следующее. Человек не до конца греховен и сохранил частичку свободной воли. Это богослов. Представляете, Бог говорит Адаму: «Адам, в день, который вкусишь, ты потеряешь сознание». Адам, в день, который ты вкусишь, ты частично потеряешь духовность. Или Бог сказал, умрешь. Кому мы должны верить, милые? И посмотрите, на что посягнул этот богослов. Он посягнул именно на младенчество, когда человек только родился, чтобы в его сознание, в его сердце вложить ложный путь, ложную религию. Вот почему сегодня со многими христианами очень трудно говорить, очень трудно беседовать, потому что они на ложный путь стали с самого начала. А мы говорим, да как же это может быть? А Господь говорит человеку, который пришел к нему и начинает беседовать, что да, мы знаем, что ты человек, пришедший от Бога. А Господь ему говорит, помнишь, что сказал? Никодим, кто не родится свыше, не может войти. Да как это может быть? Ты что, меня равняешь с этой блудницей, которая имела 6 мужей, и ей, да, ей нужно родиться свыше, но мне? Как это мне родиться? А Господь говорит, что абсолютно все, нет ни одного праведного человека, нету другого пути, есть только один путь для приобретения спасения. Признать себя погибшим грешником, абсолютно неспособным ни к чему доброму. Почему? Потому что моя воля была порабощена. Я не имел своей воли. Только Адам и Ева имели свободную волю. Они могли сделать правильный выбор. А богослов говорит, слушайте, что он дальше пишет. Чему он учит, старается внушить кому? Младенцам, только что родившимся младенцам, он старается внушить ложный путь. И он говорит, знаете что? Когда благодать Божия начинает касаться сердца человека, то уравновешивает обе чаши. В этот момент человек становится по-настоящему свободен. Возникает духовное равновесие между грехом и благодатью, между добром и между злом, между жизнью и между смертью. И благодать в этот момент нейтрализует грех, и он становится свободным, как Адам в раю. Это чушь, это абсурд. Вы понимаете, что это значит? И он говорит, другими словами, он говорит о том, что спасение, как он дальше пишет, не безусловно, оно обусловлено верой человека, которую Бог предузнал от вечности. И я тогда говорю, слушайте, я имею спасение. Почему Бог меня избрал? Он хитренький. Он же знал от начала, что я покаюсь, правда? Так в чем твоя заслуга? Ты просто знал об этом. Вот оно что. Это издевательство над Словом Божьим. Это издевательство. Милыми, почему? Потому что Писание учит четко, ясно и определенно. Посмотрите, что получается. Бог воскресил Лазаря. Это прообраз. Мы были, как Лазарь, мертвы. Почему грешный человек, живущий во грехе, почему он не может обратиться к Богу до определенного момента? Потому что у него нету этой способности. Потому что грех абсолютно убил все его чувства. Распинают Христа, издеваются над ним. А у них никакой жалости нету, абсолютно ничего нету. Почему? Потому что вот эти идолы, они убили в нем все его желания, все его стремления. У него нету способности, у него нету никакого... не только желания, но и этого состояния, в котором он может обратиться. И теперь вы говорите, о, Лазарь, а как это получилось, что Бог тебя воскресил? Конечно, потому что я встал и вышел с гроба. А если бы я не захотел идти с гроба, он бы меня никогда бы не воскресил бы. Что бы вы сказали Лазарю? Наверное, что-то не в порядке, да? Когда Лазарь лежал во гробу, какие способности имело его тело? Марфа говорит, уже смердит. Вот оно, способность безбожного, грешного мира. Как вы его не натираете парфюмерой, что бы его ни делаете, у него одна способность – разложение, вонь, разложение. Вот способность неверующего мира. Но как только жизнь Бог вдунул в это разлагающее тело, куда делись запахи? У него стали совершенно иные способности и предназначения, и он встал и пошел. Он не мог остаться во гробу. А почему раньше он был? А раньше он был, потому что он не понимал. Вот оно что. И поэтому, когда люди утверждают о свободной воле грешного человека, это насмешка над Писанием. Так вот, здесь, какое здесь равновесие? Посмотрите, когда Исаия увидел небо отверстым. Какое равновесие произошло? Шестая глава, почитайте, шестая глава пророка Исаии, когда он увидел вот это, когда потряслись эти основания, все это потрясло, Исаия пал, как мертвый. Какое равновесие произошло? Что говорит Исаия? Исаия говорит, горе мне, погиб я. А почему ты раньше не говорил, Исаия, горе мне и погиб я? Почему? Потому что не было вот этого осязания, потому что еще свет божественный не проник в его сердце, не озарил его разум, его сознание не было этим просвещено, что он в действительности, его удел погибель. А теперь смотрите, Бог говорит, а кого бы нам послать? Что говорит Исаия? Вот я. А почему ты раньше это не говорил? Мы об этом будем говорить на следующий раз. Наше время уже вышло. Я думал, что я закончу сегодня эти слова. Но вы знаете, меня это потрясает, меня действительно это касается меня, поэтому в действительности, когда я читаю, кому я должен верить, или я должен утверждать авторитет Священного Писания и говорить так, как учит нас Слово Божие, которое говорит, что мы были абсолютно мертвы, и мы не могли даже пальцем пошевелить для того, чтобы облечь как-то своего страдания, свое спасение, или же в действительности наше спасение – это исключительный Божий дар. Во-первых, потому что Он нас, мертвых, воскресил. Он сделал нас способными размышлять, анализировать, делать решения своей жизни. Кто это сделал? Это сделал Бог, когда Он воскресил нас из мертвых. Так вот, до конца ли греховен человек, или как этот автор этой писанины пишет, не до конца греховен, есть человек и нечто то, как опасно, дорогие мои. Поэтому, говорит, наставь юношу, то есть дай правильные начатки ему с самого-самого детства, чтобы он был правильно научен, правильно наставлен, чтобы он понимал правильную сущность своей греховной плоти. И когда люди говорят, спрашивают, а когда ты уверовал? А некоторые отвечают, да я с самого детства верующий. Я как помню себя, так я помню себя верующим, рожденным. Я никогда не помню, не знаю себя, что я был когда-либо погибшим грешником. Это не библейское понятие. Поэтому, дорогие мои, заканчивая это, я хочу сказать вам, не обвиняйте меня в том, что я унижаю человеческую природу. Не обвиняйте. Первый человек, который принял крещение в этой церкви, когда мы пришли 20 лет назад, это была одна женщина, которая там сидела сзади. Вы знаете, почему она ушла с церкви? Потому что она терпеть не могла. Как это так? Неужели мы были настолько настолько греховные? Неужели мы были настолько мертвы? Неужели в нас ничего не было хорошего? Нет. Она говорит, я не могу с этим согласиться. Она ушла в мир назад, там, где для нее хорошее есть. Не унижайте, не обвиняйте в том. Я хочу сказать, милыми, если бы Господь сегодня показал нам наше сердце, то вы бы не только согласились бы со мной, вы бы сказали бы, да, мы были абсолютно слепы. Нет, мы не только слепы, мы были абсолютно мертвы. И единственный запах, который распространяли мы, это было зловоние. И Бог воскресил нас. И только когда Он нас воскресил, когда в действительности Он обновил наш ум, мы увидели весь ужас греха, мы увидели весь, услышали вот это обоняние, этот смрад, в котором мы находились. И мы тогда, какой шаг? Мы тогда побежали к Богу. Вот она, естественная реакция, способность появилась в нашем естестве. А до этого ее не было, этой способности. И только тогда, дорогие, естественной реакцией получилась потребность в Боге. Мы побежали для чего? Господи, освободи нас от этих идолов, освободи нас от этого греха. И Бог освободил. Теперь грех не имеет власти над нами. Теперь эти хозяева прошлые, которые были нашими хозяями, мосты навеки сожжены между ними и между нами. Слава Ему за это, дорогие мои. Так вот, эту песню мне хотелось, чтобы мы сегодня спели. Новое сердце из тканей живых. Новое. А богослов говорит, нет, это сердце не совсем испорченное. А Господь говорит, пророк Иезекииля говорит, вот наступают дни, когда я вложу свой закон в их сердца и дам им сердце новое. А богослов говорит, оно мне не нужно, мое сердце не так уж плохое. Дорогие мои, исследуйте ту литературу, которую вы читаете, обращайте самое серьезное внимание. И если оно не сходится с авторитетом Писания, можете выбрасывать свободно их в мусор. Новые мысли, Христовы цветы, их не было раньше. Они появились когда Господь обновил мой разум, мое сознание. Новые чувства Его полноты, заметьте, это не мои чувства, это чувства Его, вселившиеся в меня, Его Христовые чувства. У вас должны быть те же чувствования, которые во Христе Иисусе. Когда они стали возможными? Когда Он вселяется. Новая радость, новый псалом, мы будем об этом говорить в следующий раз. Новая жизнь с милосердным Христом. Помолимся Ему, слава Ему за все, аминь. Если сегодня кто-то желает помолиться, желает получить новую жизнь, новые мысли, обратитесь к Господу, пока Господь вас призывает, пока вы в Доме Божьем. Боже, благодарим Тебя за спасение и дар вечной жизни. Господи, мы были мертвы. От нас только разносилось одно зловоние. Разложение. А Ты воскресил нас, Господи. Ты дал нам в действительности это новое благоухание. Благоухание Слова Твоего, благоухание благодати. Благодарим Тебя, Господи, за это. Благодарим Тебя. Помоги нам сегодня в действительности сделать переоценку ценностей, переоценку тому, чему мы доверяем, кого мы слушаем, за кем мы идем. Господи, ибо пробуждение может быть очень трагическим. Сохрани нас от этого. Благослови всех находящихся здесь. каждую душу, благослови тех, кого нету. Ты знаешь, что некоторая часть молодежи находится где-то в другом месте сейчас, но мы просим Тебя, Господи, коснись их сердец, чтобы они прежде всего осознали важность совместного поклонения в Доме Божьем Тебе. Мы просим у Тебя за тех, кто в отъезде, Ты знаешь, брат и сестра Гончук, также сестра Юля, где они находятся, там, где плач, где уныние. Господи, но это Твои люди, и Ты можешь утешить, ободрить и заменить эту потерю своим личным присутствием. Благослови пребывание там и дай в полном благополучии возвратиться назад. Мы просим Тебя за нашу сестру Таню Блуштейн, которая находится в Нью-Йорке сейчас. Благослови ее там. Дай в полном благополучии возвратиться домой. Мы благодарны Тебе за то, что сестра Вера находится вместе с нами теперь, и Ты поправил ее здоровье. Мы благодарим Тебя за это. Брат Валерий находится вместе с нами, Ты его там хранишь, Господи. Благослови его пребывание здесь, чтобы оно в действительности послужило ко славе Твоей. Если в нашем собрании есть души, которые еще до сих пор не обратились к Тебе, как обратились фессалоникийцы, Господи, Ты действуй через них. И Дух Твой Святой, Господи, пусть Сам работает, трудится, как Он трудился над каждым из нас. Услышь нас и благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога, Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим да благословит всех вас Господь.